Всем добрый вечер, приветствую вас. И в качестве предисловия расскажу интересный, забавный факт. Так уж получилось, что ровно чуть больше, чем год назад, я проводил урок по смежной теме про вакцинацию и взгляд еврейского закона, лохи на вакцинацию. И в этом году я решил эту тему освежить. Я переучил, повторил большинство первоисточников на эту тему. За это время вышла целая книга, которую выпустили современные раввины по данной тематике, в том числе Рав Ашер Вайс и другие. И я, как всегда, понял, чем больше мы что-то изучаем, чем детальнее мы анализируем материалы, которые связаны с еврейским законом истории, тем сложнее становится. Вот. И если год назад я мог бы утверждать, что эта тема довольно-таки простая, и что зачем про вакцинацию целый час или 45 минут говорить, можно разобраться с этим намного быстрее, то в этом году я вынужден сказать, что эта тема непростая. Но, дай бог, мы с вами за 45 минут, за час с ней попробуем разобраться. Я сегодняшнюю лекцию, сегодняшний урок построил на основе нескольких важных вопросов. И начнем мы, во-первых, с обсуждения основного вопроса. Зачем вообще про вакцинацию говорить? Зачем про это нужно говорить? И раз уж эта тема такая, которая в наше время встречается все чаще и чаще, и даже так получилось, я сегодня утром решил прорекламировать вот эту, конкретно эту лекцию у себя в профиле в социальных сетях. И я немножко пошутил там. И первый раз за многолетнее мною использование социальными сетями, социальные сети меня забанили за эту публикацию. И это показывает, что резонанс темы вакцинации, коронавируса и всех смежных тем довольно-таки большой. И эта тема по-разному, возможно, даже диаметрально воспринимается разными группами людей, и поэтому про это нужно говорить. Но так как эта тема диаметрально воспринимается разными группами людей, я считаю, что нужно вкратце сказать, в чем вообще может быть проблема, почему про вакцинацию нужно говорить со стороны еврейского закона, еврейской традиции, в чем может быть проблема. Основное тело моего сегодняшнего такого небольшого доклада, урока, будет, естественно, про разбор первоисточников и еврейских законов на эту тему, так называемый логический разбор. В самом конце попробуем сделать какие-то выводы, тахлис, что еврейский закон и раввины современные думают про вакцинацию, и так как эта тема актуальна в наши дни, также что они думают про вакцины от коронавируса, от которого мы все уже устали за больше, чем год. И оставим в конце немножко времени для ваших вопросов. И, как я и говорил, начнем с вопроса «Зачем?». Зачем про это говорить? И сразу же я вам предлагаю сыграть в небольшую супер-мини-микро-викторину. Как вы думаете, какие болезни, из названия которых вы видите сейчас на экране, в наше время полностью исчезли? Либо какая болезнь из трех приведенных в наше время полностью исчезли? Можете подумать немножко, 5 секунд, раз, 2, 3, 4, 5. Наша микровикторина закончилась. Правильный ответ — оспа. последний раз, когда этим страшным заболеванием кто-то болел, это было больше 10 лет назад. И нужно полагать, что в наше время эта болезнь просто больше не существует. И ее возбудитель этой болезни больше нам не страшен. И в определенный вклад в борьбу с этой болезнью внесла вакцинация, прививки от этой болезни. И, собственно говоря, сама идея прививок, вакцинации появилась как результат борьбы ученых и врачей с этой болезнью. И в конце 18 века в Германии, в Пруссии жил известный раввин рав Исраэль Лившиц. Он также известен по названию своего комментария на Мишну, который он написал, и который ну, почти практически все, кто изучают Мишну, тоже изучают. Называется этот комментарий «Тиферет Исраэль», «Тиферет Исраэль». И как раз в его время была в Германии и во всей Европе большая, огромная эпидемия оспы. И в его же время, я забыл, к сожалению, имя ученого, который случайно придумал концепцию вакцинации, которая в конце концов спасла много тысяч жизней. И рав Исраэль Лившиц в своем комментарии на Перкей Авот, Тиферет Исраэль, удивительное дело, он упоминает вакцинацию и упоминает оспу, эпидемия которой была в его время. И изобретателя вакцины он называет в своем комментарии на Мишну, это очень удивительный факт на самом деле, изобретателя он называет праведным ученым. Праведный ученый, который придумал вакцинацию, и он даже пишет в нем, что несмотря на то, что само вот это превентивное лечение вакцины от оспы возможно может быть опасным и даже может нанести какой-то вред, но все равно перед лицом эпидемии нужно использовать это средство. И ученый, который изобрел вакцину, он праведный человек. Очень удивительное дело. Вот, но это было такое предисловие. Теперь давайте поговорим, в чем, собственно говоря, может быть проблема. Ну, подумаешь, вакцина и вакцина. Я думаю, как многие из вас получил вакцину от коронавируса. В детстве мне делали прививки в школе от многих болезней. И время от времени мне делают прививки от гриппа и от других болезней. И кроме пару раз высокой температуры и каких-то таких других небольших неприятных симптомов, ничего плохого со мной не случилось, и поэтому в чем проблема? Почему многие люди так противятся вакцинации? Почему эта тема такая острая, такая резонансная, или, как сейчас говорят, такая токсичная в какой-то мере в наше время? Я попробовал разобраться также и с этим вопросом. И на самом-то деле все началось в 1998 году, когда в научно-медицинском журнале Lancet, который, я думаю, в последнее время вы часто слышали, и я думаю, что до коронавируса про этот журнал вообще никто, наверное, не знал, сейчас про него знают все. Так вот, в 1998 году в этом научном журнале Lancet доктор Эндрю Вейкфилд опубликовал статью. В этой статье он предполагал, либо даже, можно сказать, утверждал, что существует некая корреляция, некая связь вакцины от полиомиелита и аутизма, страшнейшего заболевания, в том числе детей. И приводились им какие-то данные. Правда, в своем исследовании он не опирался на статистику или на контрольные группы. он опирался в основном на воспоминания людей. И в этой статье он делает вывод, что вот есть связь между вакцинацией полиомиелита и аутизмом. Страшная вещь. Естественно, многие журналисты время от времени сканируют, ищут медицинские и научные журналы для каких-то громких статей, громких заголовков. И вот эта статья, ее описание этой статьи данного ученого попало в газеты. И, естественно, все про это начали говорить. Вакцины – это опасное дело. Вакцины вызывают страшные заболевания и так далее, и так далее. На протяжении десятка лет после публикации этой статьи различными независимыми группами ученых были проведены повторные исследования этого вопроса, существует ли связь между вакциной полиомиелита и аутизмом, либо другими болезнями или другими какими-то страшными вещами. Уже в следующем году исследование было проведено с 500 детьми, которые были вакцинированы. И эта группа ничего не показала какой-то связи. После этого проводилось еще много-много исследований, опять-таки независимыми друг от друга группами ученых. И в 2004 году, через 6 лет, через 5 лет после публикации этой статьи, редакция самого медицинского журнала Lancet была вынуждена отозвать эту статью. То есть они сказали, что статья доктора Эндрю не выдерживает никакой критики, она основана на ложной информации, поэтому мы ее отзываем, мы ее отменяем. После этого все еще проводились еще исследования, потому что тема резонансная, и к 2012 году ни одно исследование, ну, собственно говоря, не только к 2012, и позже ни одно исследование не подтвердило версию Эндрю Вейкфилда, доктора Эндрю Вейкфилда, что есть некая связь между вакцинацией и болезнями, которые, другими болезнями, которые могут возникать как побочный эффект от вакцинации. Подобные исследования проводились не только с вакциной полиомиелита. Собственно говоря, насколько мне известно, и тут такой небольшой дисклеймер, я не врач, у меня нету медицинского либо какого-либо иного научного образования, поэтому все, что я говорю относительно научных данных, вами должно быть перепроверено. Я не гарантирую то, что я все правильно понял, и то, что я говорю, это то, что написано в журнале Lancet и подтверждено другими авторитетами науки. К 2012 году и позже проводились неоднократно другие исследования с другими вакцинами, и сейчас разработана такая система, что перед тем, как вакцина от любой болезни будет одобрена органами здравоохранения разных стран, ну, в первую очередь США, Европейского Союза и так далее, проводится огромное количество проверок, есть много групп тестовых, и, естественно, если какая-то прививка может быть опасна, не будет получена сертификация или лицензия на ее использование. Как бы там ни было, так как в 98-99 году газеты наделали много шума относительно отозванной в будущем статье доктора Эндрю Вейкфилда, случаи невозможно было возобновить. К этому времени уже появился интернет, и информация легко копировалась, переносилась из одного источника в другой. И в наше время до сих пор, несмотря на все исследования, несмотря на все статьи, несмотря на все опровержения, очень многие люди верят в том числе в эту теорию, которую опубликовал доктор Эндрю Вейкфилд, что существует некая корреляция между вакцинами и болезнями, которые эти вакцины могут вызывать. И, в принципе, это проблема. И еще немножко статистики. На основе этого заблуждения уже в наше время практически 2% родителей в США не хотят вакцинировать своих детей от болезней. Потому что они боятся, что вакцина может вызвать какие-то болезни, либо как-то пагубно повлиять на здоровье их детей. И еще более поразительно, что практически четверть родителей в США так либо иначе согласны или слышали про вот этот миф, что определенная вакцина, какая-то вакцина может вызывать аутизм. То есть это полный миф, это всеми опровергнуто. Но все равно каждый четвертый родитель в Америке в это верит. Именно поэтому про это нужно говорить, про вакцинацию нужно говорить, и в том числе со стороны еврейского закона. Это для нас является самым важным источником информации. И поэтому непосредственно перейдем к аллахическому разбору, посмотрим первые источники, что они говорят про вакцинацию. Самый первый вопрос, откуда и где начинаем искать? Аллахическая литература, различные комментарии, аллахические сборники, комментарии на Талмуд, на комментарии на Талмуд. Этого всего очень-очень много. И сама идея вакцинации возникла только в конце XIX века, но, может быть, идеи, которые можно положить в основу анализа Аллахи на вакцинацию, можно найти и в более ранних источниках. И, конечно же, это так. Практически всегда первый источник можно найти в самой Торе, в письменной Торе. И именно с нее мы и начнем. Еще один небольшой дисклеймер. Естественно, я сейчас не буду рассказывать о всей цепочке рассуждений и анализа первоисточников Аллахи по этому вопросу, потому что это очень-очень долго и их много. Поэтому мы с вами сделаем такой небольшой информационный срез. То есть посмотрим в срезе приведенной литературы, но не будем ее глубоко анализировать. Вот. Поэтому, если в моем сейчас рассказе вы услышите, или в моем анализе вы услышите некую логическую ошибку, то имейте в виду, скорее всего, она возникает именно из-за того, что мы сейчас эту тему обсуждаем очень-очень быстро, не вдаваясь в детали. Так вот, что написано в Торе? В Торе есть очень интересная заповедь. Написано в книге Дворим. Китивне байт хадаш васита маакела гагеха. Когда ты построишь дом, новый дом, то ты должен сделать перила в кровле твоей, на кровле, на крыше, чтобы не навести тебе крови на дом твой, если упадет кто-нибудь с него. Мало кто из нас строит дом, либо строил дом свой, поэтому редко мы сталкиваемся с этой заповедью, но она в Торе есть. Если человек строит дом, у него есть плоская крыша, либо балкон, то обязательно, Тора говорит, нужно построить перила, чтобы, не дай бог, с этой плоской крыши, либо балкона не упасть, или чтобы кто-то не упал и не разбился, не повредился. Вот такая заповедь Торы. можно было бы предположить, что эта заповедь говорит исключительно про этот вид опасности, про опасность упасть с крыши здания. То есть здания должны быть безопасными, или крыши должны быть безопасными. И часто это легитимно делать такой вывод. Когда мы читаем Тору, Тора говорит про какую-то специфическую вещь. Например, Тора говорит, что нельзя носить одежду, ткань которой состоит из смеси шерсти и льна. И этот запрет распространяется только на одежду, в которой есть ткань шерсти и льна, а не другие материалы, не другие ткани. Можно было бы подумать, что эта заповедь тоже говорит Тора, тоже только говорит только про этот исключительный случай. Но комментаторы Торы, в первую очередь комментаторы Торы, комментаторы еврейского закона, в первую очередь Рамбам и Шульхан Арух полагают иначе. И они говорят, что эта заповедь относится не только к крыше здания, что нужно обезопасить свою крышу, когда мы строим дом, но и говорит Рамбам, и это же говорит автор Шульхан Аруха, Рав Йосеф Каро, это относится коль давар шиеш бо сакана, к любой вещи, в которой есть опасность. И существует вероятность подвергнуться этой опасности, то обязательно нужно сделать что-то превентивно, защитить себя от этой потенциальной опасности. То есть не только крыша, говорю, Шульхан Арух, это может быть яма во дворе или еще какая-то другая вещь, открытый колодец, люк, который нужно закрыть, в который кто-то может упасть. И дальше Шульхан Арух говорит в следующем параграфе: совершенно любая опасность, которая человеку может навредить, от нее нужно себя обезопасить. И тот, кто этого не делает, тот, кто не думает превентивно о возможной опасности, нарушает повелительную заповедь истории, говорит автор Шульхан Аруха Рав Йосеф Каро. И можно было бы подумать, и это дальше говорит Шульхан Арух, что речь идет только про смертельную опасность, про упасть с крыши, упасть в люк открытый и так далее. Это действительно может быть смертельно опасно. Но на самом деле не только нужно себя обезопасить от смертельных опасностей, от летальных вещей, но также вообще от любой вещи, которая может нанести нам ущерб. Дальше Шульхан Арух приводит интересный пример. Например, не пить воду из трубы. Сточная труба, вот из нее не пьют. Опасно, потому что там Шульхан Арух, естественно, не знал, но или не знал, а не оперируют этими понятиями, но в такой воде могут быть там бактерии, вирусы, еще что-то, и можно заболеть, если такую воду пить. Поэтому такую воду пить нельзя. И дальше говорит Шульхан Арух, любой же человек, который говорит, я рискну, несмотря на то, что есть потенциальная опасность в каком-либо действии, я рискну, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вот. И говорит Шульхан Арух, это не по-еврейски, это неправильно. Человек не может себя подвергать опасности, это нехорошо. Вот, это Шульхан Арух. Если посмотреть, развивать эту тему еще глубже, еще дальше, то, естественно, нужно посмотреть комментарий на самый главный комментарий на Шульхан Арух, не совсем комментарий, а часть Шульхан Аруха, которую написал Рав Моше Исерлес из Кракова, известный как Рамо. И он в Рамо, в разделе Шулхан Арух и Иродея обсуждает, что же делать, если случилась эпидемия. Если случилась эпидемия, как по-еврейски нужно поступать. И он говорит, если случилась эпидемия, то обязательно нужно из города убежать. Нужно собирать вещи, если... Причем, он говорит, это нужно сделать не после того, как эпидемия уже распространилась, и уже все переболели, заболели, а это нужно делать еще до того, как эпидемия стала уносить многочисленные жизни. В самом ее начале нужно убежать. Убежать из города, где началась эпидемия. И просто для рассуждения, это не пишет Рамо, но просто представьте себе эту картину. В наше время убежать, уехать из города своего родного, покинуть свою жилье, это уже сложно. Представьте, как это было сложно в 15-16 веке в Польше или Германии или во Франции еврею или группе евреев уехать из своего города. В некоторых случаях это было близко к невозможному, во многих случаях это было само по себе очень сложное испытание, и это было очень опасно. И несмотря на это, Рамо говорит, что это нужно делать. Нужно бежать от эпидемии даже держим в голове, подвергая себя к какому-либо иному риску. Но при этом мы чуть-чуть поговорим позже про риски. Про риски это будет тема немножко позже. Это основные как бы вот такие базисные первоисточники по теме в общем превентивной медицины или защиты себя от каких-то проблем, вот болезни в том числе. И тут, естественно, возникает вопрос, про какой риск мы говорим. То есть в Шулхан Арухе мы видели несколько примеров, которые я приводил. Нельзя пить воду из открытого источника, из трубы, потому что многие люди заболевают, когда такую воду пьют. Обязательно нужно построить забор на крыше, потому что люди падают с крыш и так далее. Где пролегает граница рисков, на которые Тора нам запрещает идти? И от каких опасностей мы должны, согласно Торе, себя превентивно защищать? Это очень, на самом деле, сложный вопрос. Но, конечно же, можно найти на него ответ. Еврейские мудрецы еще в эпоху Талмуда издали очень-очень странное, как это выглядит сейчас, постановление. Еврейские мудрецы постановили, что запрещено пить жидкость, которая ночью стояла в открытом сосуде. То есть мы, например, забыли закрыть крышку бутылки с минералкой на ночь. Вот утром нельзя с этой бутылки больше пить. Почему? Приводится раввинами, естественно, обоснование этого запрета. Обоснование – это то, что теоретически змея может тоже попить из этой открытой бутылки, выпустив в жидкость чуть-чуть своего яда, и утром человек этот яд выпьет, и поэтому это может быть опасно, вплоть до летального исхода. И поэтому раввины на всякий случай запретили вообще пить из открытых на ночь сосудов. Современные раввины, например, Рав Моше Файнштейн, говорят, что в наше время эта опасность не существует, тем более, если мы живем в местах, где нет таких страшных ядовитых змей. Наверное, может, если кто-то в Австралии живет или там, не знаю, в Новой Зеландии, в Папуа Новой Гвинеи, наверное, там может теоретически это действительно быть проблемой. Там везде змеи ползают, везде заползают во все бутылки, и это может быть опасно. В наших краях, даже в теплых, такое не встречается. Но из этого постановления мы можем увидеть очень ценное наставление наших раввинов. И это наставление избегать даже малейшей опасности. Можно предположить, что даже во времена Талмуда в Вавилоне, на Ближнем Востоке, вот этот случай, что змея заползает в сосуд, оставляет там яд, встречался очень редко. Это, я не думаю, что это было распространенное явление. То есть это очень-очень такая опасность, риск небольшой, статистический. Но все равно мы видим, что раввины запретили. Таким образом, вот есть у нас такое положение, что мы должны себя защищать и не идти даже на минимальные риски. Даже на минимальные риски. И вот. И по этой же причине многие раввины, именно по этой причине многие раввины запрещают занятия экстремальными видами спорта. Потому что есть определенный риск. Причем в некоторых случаях даже не маленький, что человек может себе нанести какой-то ущерб. Вот. Но это немножко другая тема. Экстремальные виды спорта – это немножко другая тема. И в том же Шулхан Арухе, комментируя эти законы, Рамо Рав Моше Исраэль сделает очень важный вывод, повторяя правило, которое много раз было приведено в Талмуде. Рамо пишет, что человек должен очень сильно страшиться и опасаться любых вещей, которые могут быть опасными. И опасаться опасных, извиняюсь за повторение тавтологии, сторониться опасных вещей нужно еще больше, чем человек сторонится запретов мудрецов. Потому что, как говорит Талмуд, опасность в какой-то мере строже, сильнее, чем запрет. То есть нужно более серьезно относиться к законам мудрецов, которые касаются опасностей, чем к другим запретам в какой-то мере. И это очень-очень важное правило. Теперь нам еще необходимо выяснить еще один очень важный вопрос. То есть до сих пор невозможно спорить, что нужно защищаться от болезней, нужно их избегать, нужно всячески сторониться любых возможных рисков и так далее. То есть это все видно сразу в нескольких местах книг, записи наших раввинов. Но можно все еще возразить и привести очень простой аргумент. Может быть, это все не касается вакцинации, это все не касается вакцины. Потому что одно дело забор на крыше построить или просто что-то не делать, как не пить из бутылки, которая была открыта, оставлена открытой на ночь, то есть что-то не делать, а другое дело что-то делать, а конкретно вакцинироваться, вводить в свое тело что-то, что непонятно, как будет действовать, и, может быть, от этого будет какой-то вред. Можно ли так поступать или нужно ли так поступать? То есть как поступать, когда мы сталкиваемся с двумя потенциальными рисками? Риск заболеть болезнью, коронавирусом, гриппом или корью, там еще какой-то болезни, а с другой стороны получить негативный побочный эффект от лекарства, от вакцины, которое должно нас от какой-то страшной болезни защитить. Что же выбрать и как поступить? Нужно ли идти на риск, чтобы оградиться, сохраниться от другого риска? Это очень важный вопрос в контексте вакцинации. И тут еще раз вспомним Исраэля Лившица, Тиферет Исраэля, который жил в конце 18 века в Германии, в Пруссии, и во время которого была изобретена вакцина от оспы. И он пишет в своем труде следующее. Он пишет, что абсолютно разрешено вакцинироваться от оспы, даже если на 1000 вакцинируемых людей есть один летальный исход от вакцины от оспы. То есть не просто какой-то предполагаемый ущерб, а конкретно 1000 людей сделали прививку, один умер. Даже в таком случае, говорит автор комментария на Мишну Тиферет Исраэль, во время которого была эпидемия оспы, необходимо, нужно вакцинироваться, нужно себя защищать. То есть можно подвергать себя, грубо говоря, можно подвергать себя небольшому риску получения побочного эффекта от вакцины, чтобы защититься от большого риска заболеть какой-нибудь страшной болезнью, от которой мы сейчас, собственно говоря, вакцинируемся. Вот. Но это было в конце 18 века. Что же говорят современные раввины по этому вопросу? Можно ли подвергать себя риску получения побочного эффекта от вакцины, чтобы защититься от болезни? Ашер Вайс, современный алхический авторитет, современный израильский раввин, довольно-таки много пишет на эту тему, довольно-таки много его алхических ответов, респонсов, аналитических заметок в последние 2 года вышло, и они все, кстати, на разных языках доступны. Вот. И он пишет, что он пишет относительно вакцины от коронавируса, я расскажу позже, но конкретно он пишет, что в наше время, когда проверяются вакцины, это делается очень тщательно, и таких побочных эффектов, как во время Тиферет Исраэль в конце 18 века, в наше время просто не может быть. В наше время это исключено, что из тысячи человек, которым сделали вакцину, один от нее умирает, это невозможно. И он приводит современные исследования какой-то из вакцин от коронавируса, которые проводились в последний год, и говорит, что в 2 контрольных группах одна группа получала вакцину от коронавируса, другая группа получала плацебо, пустышку. Так вот, в группе, которые получали вакцину от коронавируса, никто не умер, а в группе, которые получали плацебо, 2 человека умерло. Но это, опять-таки, это логическая ловушка, и поэтому даже если бы в контрольной группе людей, получивших вакцину от коронавируса, кто-то умер, это бы еще не обозначало, что они умерли от вакцины. Вот. Поэтому он говорит, в любом случае, в наше время это даже не так, как в конце 18 века. То есть риск получения побочного эффекта от современных вакцин, он супер минимальный, во много раз меньше, чем 100 или 200 лет назад. Так вот, это были основные первоисточники в алхимической литературе относительно вакцинации, относительно вакцин. Давайте сейчас поговорим про, как говорится, тахлис. Что говорят раввины про вакцинацию? И, естественно, есть много вопросов. Нужно ли вакцинировать людей? нужно ли вакцинировать, обязательно ли вакцинация. Могут ли родители сказать, что обязательно нужно делать вакцину, либо это по желанию человека, человек делает себе прививку от какой-либо болезни. Что относительно вакцины от коронавируса во время эпидемии, которого мы сейчас живем, и так далее. Вот что говорят раввины. Если взять раввинов предыдущего поколения, когда еще коронавируса не было, то рав Шломо Залман Ойербах писал в нескольких письмах, в нескольких ответах. Он говорит, что правило очень простое. Нужно следовать рекомендациям врачей. Если врачи говорят, что нужно вакцинироваться, значит, нужно вакцинироваться. Если Министерство здравоохранения говорит, что вакцинация для детей обязательна, значит, вакцинация для детей обязательна. Потому что мы полагаемся на современных врачей. Вот это рав Шломо Залман Ойербах. Рав Шломо Ильяшев высказывался по этому поводу немножко в другом ключе. Он говорит, что заставить кого-то вакцинироваться еврейский закон не может. Это, в этом вопросе человек верен выбирать, как он думает правильно, необходимо поступать. То есть раввины не могут заставить вакцинироваться людей, детей и взрослых людей. Но это хорошая вещь. Это хорошая вещь. То есть это нужно, если перефразирует то, что он говорит, нужно как бы пропагандировать вакцинацию населения от болезней, но заставлять никого мы не можем. То есть немножко разные позиции рав Шломо Залман Ойербах и рав Шломо Ильяшев относительно вакцинации. Теперь мы живем во время вакцинации от коронавируса. Что насчет коронавируса? Мною уже упомянутый рав Ашер Вайс из Израиля в принципе говорит то же самое. Несмотря на то, что вакцина от коронавируса, вакцины безопасны и нету никаких негативных, плохих побочных эффектов, летальных. Несмотря на это, заставить кого-то вакцинироваться еврейский закон не может. Это решает каждый человек для себя, посоветовавшись со своими врачами или со специалистами. И в зависимости от различных факторов, своего здоровья, каких-то аллергий и так далее, человек сам должен принимать решение. Но в общем, говорит рав Ашер Вайс, вакцинация от коронавируса – это очень подобающая и правильная вещь. Потому что таким образом мы защищаем людей вокруг нас. Это позиция рав Ашер Вайса. Позиция американских раввинов и, в принципе, европейских. Европейская конференция раввинов говорит в этом же ключе, как и конференция американских ортодоксальных раввинов. Более точное, что вакцинироваться от коронавируса нужно. Нужно, потому что мы живем во время эпидемии, и коронавирус – это страшная болезнь. То есть это не выбор каждого человека, а это прямо нужно делать. Но нужно держать в голове, что ситуация может измениться, появятся какие-то побочные эффекты от вакцин или не появятся. Поэтому, как говорится, нужно держать руку на пульсе. Но пока к нашему дню, к сегодняшнему числу, по мнению американских раввинов, по мнению европейских раввинов, вакцинироваться от коронавируса нужно. Какую вакцину выбрать? Я не скажу, я не специалист. По этому вопросу обращайтесь к своим врачам. К раввинам не обращайтесь. Раввины не знают, какую вакцину лучше выбрать. А даже если говорят, что знают, они в этом не разбираются. Вот. Это основные пункты по вопросу вакцинации, которые я бы хотел сегодня разобрать. И я с удовольствием Сейчас постараюсь, попробую ответить на ваши вопросы. Еще оставил немножко времени на вопросы и на обсуждение. Буду рад сейчас что-то услышать от вас.
О, спасибо вам большое, уважаемый рав Даниил Анатольевич. Действительно, лес рук, как у вас тут нарисовано. Фотография у вас была классная, судя по всему, что нужно во время эпидемии смываться в Москву, явно. Ну, мне показалось, что это какой-то московский вокзал, если я не права.
Я не знаю, это из фотостоков.
Но это были гастарбайтеры, они явно больные, если они куда-то убегают. Не знаю. Да простят меня, если я кого-то обидела. Вопросов действительно много. И, кстати, если вдруг вы, как вначале сказали, не все успели сказать, есть предложение продолжить, может быть, эту тему на следующий урок, если действительно есть какие-то материалы, которые вы не успели озвучить. Но вопросов много. Сейчас, Таня, я вижу вашу руку. Давайте по очереди, как у меня пришли здесь вопросы. Борис задает интересный вопрос. Первый пришел от него. Если генетически измененные продукты являются некошерными для евреев, то почему можно сделать прививку генетически измененными вакцинами?
Ну, во-первых, насколько я знаю, информации, которую я располагаю, генетически модифицированные продукты не влияют на законы кошерности. И многие продукты, которые мы с вами едим, растительного происхождения, и не только растительного происхождения, так либо иначе генетически модифицированы людьми, либо природой. Например, такой явный пример – кукуруза. Красивая желтенько-оранжевая кукуруза, которую мы покупаем, это искусственно выведенный сорт, генетически модифицированный сорт кукурузы. Можете потом в интернете поискать, как выглядит настоящая, оригинальная био-кукуруза из Америки. Вот. Предупреждаю, не делайте это перед едой, это не очень, она не очень аппетитно выглядит. Вот. И второе, что я могу сказать, что законы кошерности, кошерной еды, разрешенной либо запрещенной Торой, либо еврейскими мудрецами еды, не распространяется на лекарства и на медицину в целом. Если некое, с небольшими исключениями, естественно, если какой-то препарат, лекарство употребляется орально, то есть человек его ест, пьет, он имеет приятный вкус, он не кошерный, это спрашивайте своих раввинов, как нужно поступать в данной ситуации. Но если какой-то препарат вводится уколом в тело, либо попадает в тело человека каким-либо иным образом, то есть не через рот, то даже если этот препарат сделан из чего-то абсолютно некошерного, это не является запретом.
Кстати, слышала, есть такое мнение, если, например, знаете, котлеты в желатиновой такой оболочке, да, многие понимают, изнутри порошочек. Вот такие вот котлеты принимают, не котлеты, а, ну вы поняли, такие капсулы, если они действительно нужны, если они важны, и желатин сделан из некошерных животных, из костей, то многие рабаним разрешают принимать, да?
Ну, это вопрос желатина, это немножко тоже отдельная тема, да.
Окей. И то же самое там же, кстати, по-моему, если пробиотики принимаются, они же, как правило, содержат молочные культуры тоже
вот это,
для...
Это уже, вот это, да, это немножко... Вот вообще тема...
Кстати, тема?
Тема кашрута не в еде, это может быть интересная тема.
Может быть, подумайте об этом?
Как да, вам? Хорошо. Да,
всякие ГМО и все прочее. Давайте подумаем.
Добавки, хоть у нас... Да, это интересная тема.
Давайте. Да. БАДы, ШМАДы. Слушайте, у нас с вами хоть темы на 3 урока вперед разработаны, но это тоже записывайте. Смотрите, здесь уточняют, как насчет стерильности, но я не совсем поняла, что это значит. Вопрос пришел от Батшевы. Что значит насчет стерильности?
То есть, возможно, предполагается, что риск от вакцинации может исходить не только лишь от самой вакцины, но и от способа ввода вакцины в тело. Соответственно, если не стерильно шприцы, либо как-то так делается. Я конкретно по этой теме ничего не могу сказать. В Европе, конкретно в Германии, где я живу, вакцины делаются, вакцинация происходит под наблюдением медицинских работников и с соблюдением всех правил стерильности и безопасности как работников, так и всех людей, медицинских работников, как и всех людей вокруг, поэтому это не вопрос тут.
Да, очень сложно получить просто так, мне кажется, вакцину и вколоть ее себе где-то в подворотне. Побочные эффекты. Так, вопрос Йоханан задает вам. Смертность от оспы 16-20%. Поэтому риск вакцины 1 к 1000. Как пишет Тиферет Исраэль, оправдан. Но смертность от ковида 0,2%. Оправдан ли в этом случае риск вакцины 1 к 1000?
Естественно, математически будет, наверное, не оправдан. Потому что отношение, соответственно, не будет 1 к 1000. Но, по правде говоря, в Тиферет Исраэль, Рав Исраэль Лившиц, пишет про конкретные летальные исходы от вакцины, от оспы в его время. В наше время пока еще неизвестно ни одного летального случая конкретно от вакцины от коронавируса. То есть вот именно то, что вакцина как побочный эффект привела к смерти какого-то человека. Пока таких случаев еще не было. Поэтому это отношение в вопросе вакцины от коронавируса некорректное.
Вот вам вопрос от вашей соотечественницы. Ирина пишет, я живу в Германии, у нас давят очень сильно в плане прививания от коронавируса даже детей. Мне кажется, пишет она, опасным подростковый период, когда крайне нежелательно вмешиваться в процессы формирования организма. Как же правильнее поступить, уточняет наша слушательница?
Как я приводил срез мнений современных раввинов, в вопросе вакцинации, в том числе от коронавируса, есть разные у раввинов у современных позиций. Есть раввины, которые говорят, что несмотря на то, что мы до конца не знаем, как работают вакцины от коронавируса и какие теоретически побочные эффекты могут быть через много лет, все равно есть обязанность защитить себя и людей вокруг от коронавируса, от вирусной инфекции, вызванной коронавирусом. Поэтому нужно вакцинироваться. Есть раввины, которые говорят, как Рафашер Вайс, которые говорят, что вакцинация – это очень хорошее дело, но в конце концов решает сам человек, и нужно спросить своего доктора, своего лечащего врача. И, например, в Европе врачи и Министерство здравоохранения многих стран пока не допускают вакцинацию подростков и детей.
Тут комментарии на YouTube, их просто очень много. Например, если получается, если вы делаете вакцину, значит, вы не доверяете Богу. Что скажете?
Это очень хороший вопрос. Очень хороший теологический, философский вопрос. Я хотел в своей презентации включить также его. Можем ли мы доверять врачам и должны ли мы что-то делать для избегание рисков заразиться какой-то болезнью и почему это не идет вразрез с нашей верой в Бога. Но я не включил это в свою презентацию, потому что я подумал, что я не успею про это рассказать. Но вкратце в двух словах ответить, что это не мешает нашей вере в Творца, потому что наш мир устроен по принципу нашего участия в нем. Мы должны делать в этом мире, в материальной сфере, все от нас зависящее, чтобы нам в нем жилось хорошо. Поэтому нужно работать, нужно ходить на работу, нужно чистить зубы и нужно принимать лекарства, если человек болеет.
Спасибо. И у нас действительно время уже поджимает. Вопрос такой логический. Можно ли делать вакцину в шаббат, спрашивают наши слушатели в YouTube.
Я не скажу. Я не знаю. Мне кажется, что нет. Но, безусловно, тот же самый Рав Ашер Вайс и другие раввины про это говорят. Поэтому, если у вас назначена вакцинация на шаббат, обязательно спросите своего раввина, что делать в этой ситуации.
Да, если речь идет не об Израиле, как мы знаем, да, потому что в Израиле в шаббат ничего не работает, поэтому да, это да. Не проблема. Друзья, у нас, к сожалению, время подошло к концу. Татьяна, я обещала вам дать слово. Сейчас, секунду, я проверю, если подошел наш следующий спикер. Да, Рав Ария Кацин уже с нами. Татьяна, я очень-очень сильно прошу меня прощения, очень много вопросов остались неозвученными. Я очень сожалею, тут действительно не только вопросы, но и люди хотят высказать мнение и по поводу того, что появилось новое течение, когда своим детям просто не делают вакцины. И многие люди считают, что те люди, которые делают вакцины, они идут действительно против Всевышнего, а это как вода зара, сейчас уже новое движение, которое прям вот против вакцины, против науки идут. Это целое-целое новое движение. В общем, тут еще на один урок и даже больше можно переговорить об этом.
Я предлагаю продолжить обсуждение. Я попытаюсь ответить на неотвеченные вопросы в течение сегодняшнего вечера и завтра в комментариях на Фейсбуке или в Ютубе. К этой записи.